Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, радио «Радонеж» осуществляет свое вещание в сети интернет. Слушать наши передачи можно на сайте радиостанции radonezh.ru, на смартфонах и планшетах с помощью приложения «Радио Радонеж» и в телеграм-канале «Радио Радонеж», а также с помощью умных колонок «Яндекс» по голосовой команде «Радио Радонеж».
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня в программе нашей прозвучат проповеди двух священников. Они принадлежат к разным поколениям. Один из них уже отошел к Господу, митрофорный протоиерей Василий Ермаков, преснопамятный. Но по духу они очень близки. Прозвучит сегодня одна из последних проповедей преснопамятного отца Василия о Закхее и вере русского народа. Затем мы услышим с вами слово священника Алексея Кнутова, сказанное за божественной литургией в минувшее воскресенье: «Воздрема душа от уныния». Так строчка из псалма определил отец Алексей тему своей проповеди. Завершит программу этого часа церковный историк Николай Кузьмич Симаков. Тема его размышлений – философия сердца в миросозерцании Достоевского и Ильина.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Третьего февраля 2007 года отошел ко Господу преснопамятный митрофорный протоиерей Василий Ермаков. Сегодня прозвучит одна из его последних проповедей, произнесенная 21 января 2007 года, а 3 февраля батюшки не стало, и она звучит как его завещание. Запись подготовлена Еленой Смирновой.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человек земли, имя ему Закхей, во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа хотел видеть Иисуса. Да это естественно, когда идет слава о необыкновенном человеке, тем более о спасении и спасителе Сына Божьего, надо посмотреть, он ли воистину является Божьим или людская молва об этом говорит. И вот он долго искал момента увидеть того человека, о котором так много слоров по святой земле палестинской. И вот когда он был в Иерихоне, так и услышал, что в этот город пришел Спаситель. И он, чтобы его видеть, влез на древо, был ростом маленький, хоть увидел его. Значит, он получил ответ: «Закхее, ты слезь с дерева, я сегодня буду у тебя». Так Бог отзывается на призыв человеческой души, когда она ищет Бога. Видеть Бога 2000 лет – это идет борьба. Борьба за то, чтобы человек земной по своей гордости, не желая вслушаться, всмотреться в мир окружающих его людей, он хочет Бога увидеть. Но Бога никто же никогда не видит. А дела Божьи, мы их видим, мы их ощущаем, мы их понимаем. Возьмем 20 век. Век трагический прошлый. Особенно был трагический для нашей Родины. Потому что мы забыли Бога. Мы отказались от Бога. Мы сказали, Бог для нас французская революция. Бог для нас учение Запада. А там было уже всецело направлено на уничтожение Бога в сердцах людей. Когда была еще первая революция во Франции, когда Марат, Робеспьер, те великие бандиты мира, желали перестроить у себя на родине, пусть бы там и строили, и они совершили революцию. И совершив революцию, их также революционеры уничтожили, они были убиты гильотиной, приняли муки от тех же людей, которые хотели просветить. Была наша революция. Мы, напитавшись идеями французской революции, особенно тогда сильный мир русской жизни, ведь на Запад ездили, как и теперь, купцы, люди, дворяне, не только отдохнуть, но и впитать в себе систему их жизни. Даже наш великий, в кавычках, народный писатель Горький Максим, он проповедник народной революции. Он написал буревестник свой, предвестник революции, прочее. Что нас в школах учили в 20 веке? Нас на этой идее воспитывали. Он тоже хотел перенести на русскую почву идеи Запада. Не жить русско-национальной жизнью, а идеей Запада. Что мы получили, когда мы это воплотили в реальность? Жизнь Запада. Страшный 20 век, век террора, век страшной войны, век коллективизации, век убийства верных ленинцев новым тираном жизни. Все, что хотели видеть люди, помимо Бога, Бог отступил от нашего поколения того и показал им, вы хотели, получите. Вот они, какие люди изнутри. Поэтому Бога только можно видеть в частной молитве, в храме Божьем, когда ты движимый внутренним чувством пойду в церковь, где люди молятся Богу, реально уверовав в Его истину. Я пойду в тот дом молитвы, где собираются настоящие русские люди, идущие по зову своего сердца, а не ради обыкновенного человеческого любопытства, чтобы здесь укрепиться в вере, прочувствовать Бога, осознать Бога и идти в жизни по законам Христа. Не ради простого человеческого любопытства надо идти в церковь. Почитай Священное Писание, книги, Евангелие, ты увидишь, как Бог к нам пришел в жизнь. Посмотри в историю человеческого бытия. А за что нас, верующих, так люди неверующие ненавидят? За что? А что из этого плохого, что я верю в Бога? А почему я обязан подчиниться вашему слову? Не верь в Бога, а моему слову иди за Христом, как я иду. Ты не хочешь. Почему? Потому что от гордости. Потому что человек, не прожив полноценную земную жизнь в вере, когда он не рассмотрев, не увидев на примере страданий людей, не задумавшись о том, за что они страдают. Почему? С одной стороны, человек веры, он живет, он радостен в жизни, что бы с нами ни случилось. Мы всецело полагаемся и верим, что Бог нас сохраняет. И если бы практически Бог нас не хранил, если бы Бог не любил мать Россию в 20 веке, то мое поколение 20-х годов и далее воспитаны на страшной пропаганде атеизма и безбожия. Мы бы в войну Бога не увидели. Но когда мы на горе русского советского народа увидели страдания, нашествие Запада, когда мы оказались под немецким сапогом, мы осознали, что надо вернуться к Богу. И более того, не только мы, простые советские люди, воспитанные в довоенной школе, пошли к Богу. Даже в 1943 году правительство в лице Сталина, оно было вынуждено позвать наших архиерея митрополитов патриарха Алексея Симонского, Николая, митрополита Сергия Старгородского, чтобы с ними в стенах Кремля обсудить, что надо сегодня русскому народу. А мы тогда сказали, надо открыть храмы, вернуть из заключения архиереев и священников, открыть духовные школы и дать нам свободно говорить о Боге, о Христе, чтобы народ русский вернулся к Богу, что добрый час и получилось. Я же сам свидетель этого нового пробуждения веры в русском народе. Дали нам, и тогда я смотрел, ведь не все ринулись в церковь, а сказали, да это ошибка, но так уж получилось, под влиянием Запада вынуждены были коммунисты разрешить нам молиться. Это не так было. Потому что освобождение под оккупацией территории, СМЕРШ видел, как мы жили тогда под немецким игом. Церковь служила. Народа было очень много, потому что изголодавшийся великий многострадальный русский народ, он обратился к Богу. И вот мы начали молиться. Ваши родители увидели нашу молитву к Богу. Они нас увидели в том, что мы нашли Бога, которого от нас отняли, которого от нас закрыли. Мы к нему вернулись. И они, видя нашу молитву, они также пошли за Христом. И посмотрите, если вас удастся, кинохроники, сколько было 44-45 год до окончания войны. Где-то в ленте сохранилось, сколько было народу. И молодого, как вы, идущего к Богу, тому, которого у них отняли та же система, но она разрешила. Поэтому мы увидели крестоношение русской жизни, Бога, по-настоящему реально. И нам было горько думать о том, что от нас отняли и что дали взамен. Идеи Запада, идеи французской революции, идеи Вольтера, Дидро и прочее, прочее. Потому что они забыли, что Россия – это есть особая страна, что русские люди – мы с вами особые люди, мы славяне. И нам недоступна душе атеизм. Только он поселяется в тех, кто желает жить без Бога, думает, что навеки вечные он построит свое счастье на земле. Нам обещали царство и без Бога, а мы получили страдания. Вот и в наше сегодняшнее время, когда мы возрождаемся, когда вы, дети послевоенного времени, увидели Христа, нашли Бога, так его надо хранить. Надо возжигать в своем сердце ту веру в Бога, ту благодать, вами полученную от слов родительских или близких друзей верующих, или посещая храм Господень. Надо хранить и воспитывать себя в этой православной вере. Не искать иных богов, иных наставников помимо православия. Не слушать тех крикунов, которые кричат: вот мы пришли в церковь, мы Бога не увидели. Бог – это не вещество, это дух, который познается душой. И в том месте, где ему молятся, где к нему обращаются, где история говорит об этой вере в лице наших святых икон. Вот он Бог. Вот он пред нами. Вот только к нему обратись по душе, по вере, ты и прочувствуешь великую силу благодати Божьей. Обратись, приди. Ну а мы, когда еще не научившись по-православному, по-русски молиться, мы изменяем Бога, идем разных сектантов слушаем, разных эктосенсов, колдунов, которые обещают нам помочь в нашей жизни страдаческой. Я помогу, я сделаю, я тебя воспитаю. Только иди ко мне. Мы верим не в помощь Божию, а в помощь человеческую. Вот и страдания наших дней, нашего времени. Вот почему и природа нам мстит за наше неверие. За то, что русские люди отошли от своего призвания, из вечного назначения верить Богу, молиться Богу, идти за Богом. Это наше вечное назначение. А мы не хотим. А где научиться, храм Божий? Где можно увидеть Бога? Пожалуйста, иди в церковь, иконы на тебя смотрят. Слушайся песнопения церковные. Прочитай Евангелие, слово жизни своей. Посмотри, кто такой Христос Спаситель, как Он жил с нами, зачем Он к нам приходил. В наши христианские праздники как-то вот Рождество, Крещение еще продолжается, торжество. Пожалуйста, иди и посмотри. Пойми своей головой, ощути своим сердцем. Вот Он, Бог. А там кипит гордость человеческая. Дать, чтобы я пошел, ты что, ты мне учишь? Я не хочу, забывая корни нашей исторической реальной жизни. Мы тысячу лет видим Бога. Мы тысячу лет идем за Богом. Мы только в 20 веке отошли от Бога. Но мы получили должное по нашей вере. Не нужен Бог, пожалуйста, Бог от нас отошел. Мы получили революцию. Страдания 100 миллионов мы отдали за эту идею. Война, послевоенная разруха. Только теперь мы начинаем пробуждаться. И то стараются нас, людей русских, а кто едет за границу и кричит наши сердца: смотрите, как они молятся. Так ты поживи в нашей русской жизни национальной. Поживи нашей русской жизнью, православной, верующей в Бога. Вот тогда поймешь, тогда осознаешь, тогда прочувствуешь, вот он Бог у нас. Потому что, напоминаю вам, что мы, люди русские, мы званный народ. Бог нас призвал тысячу лет назад, дал нам 1/6 часть территории со всеми богатыми ее недрами и нашими реками, и все, что там находится. И то Запад ползет, давайте разбираться территории России, все, что там находится, это для всего мира, нет уж, извините, это для россиян. Это наше. Бог нам даровал. А мы во имя того, что они кричат об этом и говорят, согласны отдать последнюю рубаху, что только бы они. Но нас не надо запугивать. Нас не надо учить. С нас не надо ничего требовать. Поймите, россияне, что мы, повторяю, званный народ, нас Бог призвал. И коль нам даровал, наше поколение должно хранить нашу отчизну. И коль мы увидели Бога, коль мы Бога осознали, вот надо идти за Богом. Невзирая на те условия, не внимая тем крикам, которые по злому людскому умыслу стараются нас отвратить от Бога. Это и наш путь. Наш путь к Богу, ко Христу, храм Божий, домашняя молитва, тем более наступает пост великий, он висит маленький сегодня, и надо нам подготовиться к этому великому подвигу, потому что все праздники Господь нам показал, наше поколение. Мы встретили Рождество, празднуем крещение, вот с нами Бог. Поэтому, дорогие мои русские люди, еще вам напоминаю, знайте, мы избранные люди. И нам надо гордиться этим призванием. То, что мы нашли Бога, мы увидели Бога. И что мы выросли на трагедии прошлого 20 века. Посмотрите, наши отцы, они тогда были молодые, отказались от Бога. Ну, ребята, ушли. И получили 100 миллионов мы отдали за это предательство к Богу, не грохой. Это надо помнить, это надо знать. Дорогие мои, храните веру православную. Никого не слушать, ни у кого иных наставников не внимать. Людского шептания не надо. И все, кто хочет знать, знать. Ты видишь, ты заблуждаешься, Бога нет. Приди и вись, зайди в храм Божий, помолись с нами, прочувствуй наши праздники, пойми, что мы молимся живому Богу, что мы Его нашли. Он с нами, и каждый из нас может поделиться той благодатью веры, молитвы живого общения с Богом. Вот, родные мои, то наставление дня сегодняшнего воскресного. Как Закхей, он хотел, он увидел Бога. Мы призваны хранить веру православную. Так, храните, как нам сказано нашими правцами. И не предавайте веру православную. Русь святая, храни веру православную. Аминь.
Слушали архивную запись, одна из последних проповедей приз напоминаемого митрофорного протоиерея Василия Ермакова.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает слово священника Алексея Кнутова, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, кандидата богословия.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня на богослужении мы слышали слова из 118-го псалма и 17-й кафизмы: «Воздрема душа моя от уныния, утверди меня в свою всех твоих». Остановим наше внимание на этих словах, ибо здесь много полезного для нас. Царь Давид говорит о дреме души, о грехе уныния, и сразу же указывает выход, как выйти из состояния этой дремы. «Утверди меня в слове всех твоих». Уныние – это такой тяжкий грех, его можно сопоставить, сравнить с параличом души. Паралич – это некое, что это такое? Это не обездвиженность. Части тела, руки или ноги, они не работают, они не двигаются. И вот уныние, как такой вот тонкий эфир, такой газ отравляющий, вползает в душу человека, окутывает ее вот такой своей мглой, своим таким туманом. Он может быть очень тонкий, и человек даже может не сразу заметить, что он находится в состоянии уныния. А потом уныние, когда усиливается, то, так сказать, тут уже как бы происходит состояние некой такой апатии, когда человек, ну, он живет своим укладом жизни, своим чередом, он что-то делает, то, что он привык делать, он молится и в храм ходит, но в нем пребывает это уныние. Из чего заметно, что это уныние в человеке есть? В последней книге Библии Апокалипсис мы читаем слова, обращенные к ангелу Лаодикийской церкви. Эти слова мы, думаю, что мы все знаем. «Ты не холоден и не горяч, ты, если был бы холодным или горяч, изблю тебя из уст моих». Эта церковь Лаодикийская, она находится в состоянии теплохладности. Теплохладность – это и тепло плюс холод, нечто такое среднее. И не жив, и не мертв. Вот такое среднее состояние. Почему? Вот задумываемся в этих словах, ты не холоден и не горяч. Почему говорится вот две таких крайности, говорится состояние холода? Ведь это же что-то плохое, ведь задумываемся с вами. Ведь быть теплохладным – это же лучше, чем быть холодным. Так ведь? Хоть какая-то жизнь есть, в холоде – это уже труп. А потому что, когда человек холоден, он это замечает, он это чувствует. И тогда в чем это может проявляться? А в том, что он осознает какой-то тяжелый грех за собой, и душа его переживает. И вот этот холод этого греха начинает толкать его вот там, где тепло, а тепло там, где Господь Бог. А когда ты, как бы, в общем-то, и не такой уж прям, нет у тебя каких-то таких больших грехов за душой. Ну так, а это что-то обычное, повседневное. И человек, он, совесть его не будоражится, душа его не мучается вот этим состоянием. И он пребывает вот в таком, ну можно сказать, вот некое такое болото жизни. Вот такая трясина. Она тебя не затянула совсем, голова вроде торчит над этой трясиной. Полностью ты не погружен. Но руки и ноги, основное тело находится в этом болоте. Нет горения. И вот нужно замечать в себе это состояние. А бывает, мы его даже и замечаем. И нужно бежать из него. И куда бежать? А вот туда, куда зовет царь Давид. «Утверди меня в слове всех твоих». Это означает, что слово, оно как семя, оно не дает плодов в нашей душе. Наше внимание скользит по этим словам, но эти слова душу-то не цепляют. Вот мы читаем с вами жития, мы призваны их читать. Вот, например, недавно была память святителя Филиппа, митрополита Московского. Он был дворянином высокого происхождения из рода Ковачевых. И вот впереди его ждала такая блестящая служба при дворе московского государя. И он мог до очень, в силу своих способностей, до очень больших высот дослужиться, имея блистательную жизнь мира. Но он слышал слова в церкви: «Не можете служить двум господам». И он эти слова услышал, сделал для себя соответствующие выводы и ушел из мира. Просто скрылся, ничего не сказал. А потом он оказался, примерно через год, он оказался на Соловках, в Соловецком монастыре, и там пошел по всем этапам иноческого пути. И вот нам нужно внимать себе, заглядывать внутрь. Вот наше сердце уязвляется словами вот этих покаянных молитв. Есть какой-то отзвук на них, тех молитв, которые мы читаем в составе утренних молитв, вечерних молитв. вообще, так сказать, вот что в душе сейчас происходит? Она живет, она стремится к чему-то. Она, когда читает жития святых, уязвляется ли она вот теми подвигами, которые совершали святые, о которых мы читали? Хочется ли им подражать? Хочется ли себя менять? А самый главный показатель, как уже не раз говорилось, нашего состояния души, это отношение к нашим несовершенствам, к нашим грехам. Либо мы к ним привыкли, и мы просто живем, тащим эту телегу этих грехов, мы в них каемся, получаем прощение, все равно потом обратно все эти грехи в телегу свою закидываем, и дальше тащим, как вот такой тяжеловоз, эту телегу не хотим совсем бросить. И вот мучают ли нас наши грехи, испытываем ли вот это вот искреннее сокрушение, покаяние, вот, есть ли у нас желание, действительно, вот, помимо прочитав какие-то свои положенные молитвы, которые мы читаем, вот задержаться на молитве и своими словами молиться о конкретных грехах, о конкретных страстях, которые есть. Есть ли у нас желание и стремление вот пасть ниц перед Богом и действительно делать вот эти земные поклоны. Вот если у нас есть вот это искреннее сокрушение, вот это вот зуд души, зуд сердца над этими грехами, он говорит о том, что у нас есть жизнь, что сердце наше горячее. Да, оно опутано множеством грехов, но тем не менее оно все равно бьется, оно пульсирует, и кровь души нашей, она горячая. И это показатель того, что мы живы. И вот, но если, так сказать, у нас вот эта дремота, то вот нет этого живого сокрушения о своих грехах. И вот надо это увидеть, и надо это, испугаться этого. Потому что это означает, что все, я в теплоохладенности нахожусь. Нужно начинать, так сказать, себя как-то будить, себя толкать в грудь, что называется, бить себя в грудь, да, как говоря словами, образами библейскими. И вот как-то начинать действительно вот окаменение свое сердце снимать. А как его снимать? Ну, тем, что, так сказать, начинать стенать от того, что о нашем бесчувствии. Ведь, собственно говоря, мы о нашем унынии. Уныние, как некое такое окаменение, бесчувствие, некая такая парализация, которая происходит внутри нас, это само по себе уже является грехом. Нам кажется, что вот на грех это там гнев, какое-нибудь там осуждение, там какие-то страсти кипят в человеке, жадность, зависть. А вот это вот состояние бесчувствия, оно есть, является уже, соответственно, проявлением этого уныния. А к этому унынию приклеиваются все остальные проблемы. Состояние уныния человека. Болеть может легко, к нему какие-то болячки притягиваются, как магнитом. И мир кажется каким-то таким серым, унылым. Люди какие-то недобрые, какое-то все такое вот мрачно кажется. А это состояние нашей души. Вот это говорит о том, что у нас не хватает благодати. Благодати Божией не хватает, потому что вот это вот самое состояние уныния возникло, а уныние прогоняет благодать, не дает ей войти. Поэтому будем любить божественный псалтырь и будем стараться, как я уже говорил не раз. Думаю, что все мы в какой-то степени это делаем, но думаю, что каждый может подвязаться усерднее, стараться вот приобретать бодрость духа именно утром после сна и вот эту бодрость потом проносить через весь оставшийся день. Стараться не вставать поздно, вставать пораньше, чтобы уже в часов 6 утра уже начинать молиться, ну или что-то около этого, и совершать и поклоны. Кто может земные поклоны, кто не может, пусть делает побольше поясных поклонов. Они и тело разминают, они полезны. И читать псалмы утром, сколько там человек может себе это позволить, одну кафизму или даже меньше. Стараться хотя бы раз в неделю прочитывать вот этот дивный 118-й псалом, откуда эти слова приведены. Как вы помните, надеюсь, какая главная тема 118-го псалма? Он посвящен закону Божьему. Закон Божий, заповеди Божии, они называются там такими словами, вы сейчас их узнаете. Суды, оправдание, сведение, путь, слово, судьбы. Заповеди там тоже часто звучат. Это такой вот гимн заповеди. Там над каждой строчкой можно очень долго задумываться, останавливать свое внимание. У святителя Феофана Затворника есть целая книга, она большая. Изъяснение 118-го псалма. Он над каждой строчкой там задумывается, приводит слова святых отцов. Там такая бездна мудрости. Поэтому вот этот псалом настолько важен, что он по много раз читается в неделе по уставу церкви. На полуночнице он читается на субботней утренней, как это сегодня было. Он читается очень часто на воскресной утренней, в Великую Субботу. Да, вот чин погребения пущаницы, там вот эти стихи, они присоединяются именно к этому псалму. Блаженны непорочные, путь входящие о законе Господнем. Поэтому будем стараться вот особо утром действительно внимательно молиться, поучаться в своих Божьих. И вот зарядившись вот этим духовным зарядом, дальше потом приступать к каким-то своим делам и проводить уже, так сказать, остальное все время дня. Еще что хотел сказать. Будем бояться страшных смертных грехов, всячески себя от них остерегаться, потому что несколько секунд, несколько минут, и можно впасть в тяжкий грех. Можно взять, и человек может ходить годами в церковь и впасть в чтение заговора. Всего лишь навсего, так сказать, взять и прочитать этот текст этого заговора. И тяжело пасть перед Богом, совершить смертный грех. Вот этот заговор, он может быть очень похож на молитву. И опыт жизни показывает, что христиане, даже вот церковленные, они притыкаются и сталкиваются с какими-то трудностями в жизни. Ну, когда кто-то болеет, у кого какие-то страсти кипят, бурлят, и человек молится годами за него, а не видит какого-то исцеления, облегчения, решения какой-то проблемы. В какой-то момент его жизни дернет его такая мысль, что вот, а может быть, поможет что-то другое, поможет какой-то заговор, поход там к кому-нибудь. И раз, так сказать, он это сделает, впадет в грех, а еще даже и увидит, что это в чем-то помогло. А механизм этого простой, что если человек одержим какой-то страстью, то по учению святых отцов за этой страстью стоит бес, который человек искушает на эту страсть его. И вот когда человек читает заговор, то он фактически что он делает? Он совершает оскорбление над молитвой, потому что заговор, он может чем-то быть похож на молитву. Но это порченная молитва. Там что-то похоже, там есть что-то действительно относящееся к молитве, а где-нибудь в середине или в конце есть обращение там, к каким-то стихиям, каким-то явлениям. Вот. Я, так сказать, готовясь к этой проповеди, ну, посмотрел, там сборник был издан одним университетом народных заговоров. Там была целая, так сказать, экспедиция, и участники экспедиции опрашивали людей, вот, кто какие заговоры знает, потом эти заговоры были там приведены. Вот, там заговоры на все что угодно, что только может быть, там огромный длинный список. Вот, и там выйду, такая речевка произносится, что-нибудь на вроде темы, выйду на улицу, благословясь и перекрещусь, видите, благословясь и перекрещусь. А потом там какой-нибудь грыжа какая-нибудь, там еще что-то, там рожа какая-нибудь там на лице там. А ты там грыжи, ты туда беги, за синие горы, за синие моря, и броси там, разбейся там, и там что-нибудь дальше там еще. Это же благословясь и перекрестись, и начинается, так сказать, не обращение к Богу с покаянием, исповедание веры в Бога, а вот такая вот речевка, которая обращена к некой бессловесной стихии, чтобы она отошла и все. А что за этим стоит? А за этим стоит, может быть, действительно, за этой страстью, может стоять действительно нечистый дух. А нечистый дух, фактически, человек поступил как язычник, к Богу не обратился, обращаясь к каким-то бездушным тварям. Вот, он потирает руки, он радуется, он отбегает от этого человека, и его больше не искушает там, пьянством, блудом, гневом там, или еще чем-нибудь. И раз, заговор сработал. А человек отпал от Бога, отпал от веры, унизил молитву. Вот это же, вот кто, ну, как наверное, здесь присутствующие сейчас, слышащие это, ну, конечно, не надо там смотреть, проверять, но когда-то в жизни, может быть, действительно что-то попадалось на глаза, и вы помните, это, простите меня, эти слова, это каля-маля. Вот так ведь? Вот эти заговоры. Он на 90% может быть нормальным, а потом там вот эта вот белиберда там присутствует. Ты уйди, ты от меня отвратись и так далее. Это все есть действительно предательство веры православной, предательство Бога. И поэтому говорю об этом специально, что надо бодрствовать, надо трезвиться, потому что в какую-то минуту слабости могут такие помыслы найти, вот, и человек возьмет и себе это позволит. Буквально какое-то мгновение, все, он пал, и он согрешил. Будем бояться этой пагубы, этой напасти, и бодрости этой не впадать в этот грех уныния. Воздрима душа моя от уныния, утверди меня в слове всех, Господи. Аминь.
Вы слушали слово священника Алексея Кнутова, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, кандидата богословия. Слово это было сказано за божественной литургией в неделю мытаря и фарисея. Восьмого января старого стиля в 1881 году, 145 лет тому назад, отошел ко Господу Федор Михайлович Достоевский. Его памяти посвятил свое слово церковный историк из Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков.
Философия сердца, миросозерцание Федора Михайловича Достоевского и Ивана Александровича Ильина. Как известно, творчество Достоевского было направлено на постижение тайны личности человека. Об этом он писал своему брату Михаилу. «Человек есть тайна, — пишет он, — ее надо разгадать. И ежели будешь разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». В своих стремлениях постигнуть тайны человека Достоевский не обращается к европейской философии рационализма, идущей еще от Аристотеля и Декарта. Начиная с эпохи Просвещения, XVIII века, рационализм понимал человека как существо производное от природы, социальной среды, государства, нации. «Человек есть политическое животное», — провозгласил в свое время Аристотель. Было очевидно, что европейская философия вряд ли способна постигнуть тайну личности человека, ее духовную природу. Поэтому в своих исследованиях и в своем творчестве Федор Михайлович Достоевский опирается на библейскую традицию, для которой тайна человека – сосредоточены в его сердце, в сокровенном сердце человека, по словам апостола. Сердце вообще в Священном Писании есть сосредоточение всей телесной и духовной жизни человека. Все, что приходит человеку на ум или на память, всходит на сердце прежде всего. То есть сердце есть та таинственная глубина, на которой происходит встреча человека с Богом, божественным логосом. Чистые сердцем Бога узрят. В Новом Завете сердце есть орган богообщения. Христос вселяется верой в сердца наши, по словам святого апостола Павла. Поэтому тайна сердца, в частности, состоит в том, что оно может быть источником как доброй, так и злой воли. В Священном Писании говорится о том, что есть сердце лукавое, сердце суетное, сердце неразделенное, даже звериное. Согласно Евангелию, из глубин сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства. Поэтому мы молимся, обращаясь к Богу: «Сердце чисто сожежды во мне Божие, и дух прав обнови во утробе моей». Вот почему в Библии и в притчах Соломонова говорится: «Больше всего оберегаемого оберегай свое сердце, ибо от него исходит жизнь». При этом в Священном Писании также говорится, что тайна сердца открыта лишь Богу. Эту библейскую философию сердца фактически Достоевский развивал в своем творчестве. Он раскрывает нам тайну сердца через судьбы своих героев. В итоговом романе «Братья Карамазовы» Дмитрий в исповеди своего горячего сердца высказывает библейскую мысль о том, что сердце – это поле духовной битвы, где дьявол с Богом борется. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей, говорит он. Оказывается, что сердце, как духовный центр личности, расколото в человеке грехопадением, и в результате в нем стали уживаться как идеал Мадонны, так и идеал Содома. Метафизическая природа сердца человека, по мысли Достоевского, стала антиномичной, то есть глубоко противоречивой. Это открытие он излагает устами своего героя, Дмитрия. «Перенести я притом не могу, что иной высший, даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, окончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает идеала Мадонны и горит от него сердце его, и воистину горит, как и в иные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком широк, я бы сузил». Судьба героев Достоевского зависит от того, кто победит в их сердцах. Герои, гордые сердцем, Свидригайлов, Ставрогин, Федор Павлович Карамазов, Иван Карамазов, приходят к отрицанию Бога и бессмертия. Своеволие, бунт и сладострастие побеждает в их сердцах идеал Мадонны и ведут их к гибели. Есть и другие герои Достоевского, которые готовы принять искупительные стания даже на земле, лишь бы спасти свою душу от гибели, вывести из ада, из сада. Достоевский показывает нам таких героев в лице Раскольникова, Дмитрия Карамазова. Страдание принять и искупить себя им, вот что надо, советует Раскольникову Соня Мармеладова. А ведь Соня – это София, премудрость Божья. Страдания, которые посылаются Дмитрию Карамазову, провидением спасают его от своеволия и сладострастия, которое владеет его сердцем. Они открывают ему христианский смысл жизни, принимает их посланные ему искупительные страдания. «Никогда, никогда не понялся бы я сам собою», — говорит он. «Но гром грянул, принимаю муку обвинения и всенародного позора моего. Пострадать хочу и страданием очищусь». Достоевский утверждал и проповедовал, что только вера во Христа и бессмертие души является истинным смыслом и целью жизни человека, да и всего человечества. Уничтожьте в человечество веру в бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь, говорит Иван Карамазов. И Достоевский, конечно, вкладывает эту мысль в его уста. «По-моему, Христова любовь к людям есть в своем роде невозможно на земле чудо», — говорит Иван своему брату Алеше, соблазняя его этим, полагая своим и гордым умом, что Бога нет и все дозволено. Не случайно ведь в романе черт является Ивану Карамазову и говорит ему: «Мы с тобой одной философии, и это философия гордого сердца». Достоевский противопоставляет бунтующему Ивану смиренного сердцем человеколюбца Алешу. Алеша верит, что путь к Царству Божьему хранится в сердце старца Зосимы. «Все равно он свят», — говорит Алеша. «В его сердце тайна обновления для всех, та мощь, которая установит, наконец, правду на земле, и будут все святы, и будут любить друг друга, и не будет ни богатых, ни бедных, ни возвышающихся, ни униженных, а будут все как дети Божьи, и наступит настоящее Царство Христово». «Вот о чем грезило сердцу Алеша», — пишет Достоевский. Герои Достоевского, начиная от Сони Мармеладовой и князя Мышкина до Алеши Карамазова и старца Зосимы, несут в своем сердце образ Христов через смиренную любовь к ближнему, в отличие от своевольной, гордой, плотской любви, которая является скорее мучительной страстью и ведет к преступлению, как это и происходит между, скажем, Рогожиным и Настасьей Филипповной. Напротив, смиренная, кроткая и жертвенная любовь, по своей природе именно любовь, спасает. Соня спасает Раскольников. Эту смиренную любовь проповедует и старец Зосима в «Братьях Карамазовых». «Взять ли силой или смиренную любовью? Всегда решай, возьму смиренную любовью. Решиться так раз, и навсегда, и весь мир покорить сможешь. Смирение любовное, страшная сила, изо всех сильнейшая, подобно которой нет ничего». В проповеди «Смиренной спасающей любви» старца Зосимы Достоевский воплощает идею милующего сердца преподобного Исаака Сириянина, который любит и милует всех, всю тварь Божию, и плачет о ее спасении. В лице старца Зосимы Достоевский становится проповедником философии милующего и смиренного сердца, способного спасти мир. Это образ той любви, которую заповел нам Христос в Евангелии. «Научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». часто русскую религиозную философию называют философией сердца. В отличие от европейской философии декартовского рационализма, мысли, следовательно, существуют. Также ее отличает и от философии жизни, Ницше, скажем, человек – это воля к власти. И от философии экзистенциализма, скажем, сартровского, человек обречен на свободу. Русская философия не антропоцентрична, а христоцентрична. Она являлась путеводительницей ко Христу, как к мере всех вещей. Направление философии, писал Киреевский, зависит в первом начале своем от того понятия, которое мы имеем о Пресвятой Троице. От этого зависит, истинная ли она, ведет ли она к истине или нет, или уводит. Исходя из библейских и святоотеческих представлений о человеке как образе и подобии Божьем, русские мыслители XIX и XX века обращались к душе и сердцу, видя в них духовно-религиозные основы жизни самого человека. Одним из известнейших русских религиозных мыслителей XX века стал Иван Александрович Ильин. Философию Ильина часто так и называют – философией поющего сердца. В своей одноименной книге «Поющее сердце» Ильин писал: «И все гениальное и великое, что было создано человеком, было создано из созерцающего и поющего сердца». Человечество, по его мнению, за два последних века, порвав с верой во Христа, пыталось создать культуру без веры, без сердца, без созерцания и без совести. И поэтому в XX веке произошли катастрофы, война, революция, крушение духовной культуры и создание материалистической безбожной цивилизации. «И сегодня мы живем в эпоху бессердечной культуры», — пишет он, — «сердце и связанная с ним любовь, изгнанные из современной жизни». Великая беда современного человека, что он утратил искренность сердца. Ильин стал проповедником русского православного возрождения, как известно. Как мыслитель он верил и утверждал, что русское возрождение должно начаться из любящего и поющего сердца. Русская идея, пишет он, есть идея сердца, идея созерцающего сердца, сердце созерцающего свободно и предметно, и передающего свое видение, воли для действия и мысли для осознания слова. Вот главный источник русской веры и русской культуры. Вот главная сила России и русской самобытности. Вот путь нашего возрождения и обновления. Русская идея, по мнению Ильина, утверждает, что главной жизнью есть любовь, и что именно любовью строится совместная жизнь на земле. Ибо из любви родится вера и вся культура духа. Эту идею русско-славянская душа издревле и органично предрасположенная к чувству, сочувствию и доброте восприняла исторически от христианства. Она отозвалась сердцем на Божье благовестие, на главную заповедь Божью и уверовала, что Бог есть любовь. В своей книге «Поющее сердце» Ильин утверждал, что Царство Божие внутри нас появляется, когда мы обладаем поющим сердцем. «Есть только одно истинное счастье на земле», — пишет он, — «пение человеческого сердца. Сердце поет, когда оно любит. Оно поет от любви, которая струится живым потоком из некой таинственной глубины и не иссякает, и тогда, когда приходят страдания и муки. Тогда все остальное в жизни является не столь существенным, тогда солнце не заходит, тогда Божий луч не покидает душу, тогда Царство Божие вступает в земную жизнь, а земная жизнь оказывается освященной и преображенной. А это означает, что началась новая жизнь, и человек приобщился к новому бытию». В конце своей главной, вероятно, книги Ильин подытожив его писал: «Человек с поющим сердцем есть остров Божий, его маяк, его посредник. Итак, на земле есть только одно истинное счастье. Это счастье есть блаженство любящего и поющего сердца, ибо оно уже прижизненно врастает в духовную субстанцию мира и участвует в Царстве Божьем».
Это был церковный историк из Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков.
Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Марианны, младенца Ярослава, утрака Олега, Ларисы, болящего Виктора, Тамары, Сергия, Анатолия, Татьяны, Надежды, Алексея, Александра, болящие Анастасии, Михаила, Ольги Сачада, Станислава, Елены Сачада, Константина, Антонины. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры, за ваши труды, молитву и жертву радиостанции «Радонеж».